Продолжает работу радио «Спутник». Алексей Красильников, Диана Кабракова в студии. Диана,
привет.
Как обычно, все ключевое, самое острое, самое значимое из нашего эфира в небольшой выжимке вот прямо сейчас. Я так понимаю, можно вот точно сказать, что если в эфире появляются темы про Далай-ламу, значит, либо день рождения, либо что-то важное и значимое. Но сегодня прям Далай-ламы очень много.
Да, только что мы в выпуске новостей слышали о молебене, который прошел в Бурятии. В честь дня рождения Далай-ламы 14-го. Да, в 10 часов по московскому времени мы тоже вспоминали о нем, говорили о нем. Ну, собственно, можно зайти на наш сайт radiosputnik.ru и послушать этот разговор. Там был, кстати, буддолог у нас.
Буддолог — это кто?
Это тот...
Это религиовед, но по Будде.
Он, на самом деле, и сам буддист. Я у него специально об этом спросила. Ну и да, он занимается исследованием буддизма, если так можно сказать. Ну и плюс является переводчиком Далай-ламы и сопровождал его в нескольких поездках, неоднократно брал у него интервью. Ну и вообще они рассуждали об абсолютно разных проблемах, вопросах, которые волнуют человечество или там Андрея Терентьева отдельно, или наоборот, о чем рассказывал сам Далай-лама. Ну и плюс мы слушали музыкальные композиции. Если ты знаешь, совсем недавно он выпустил альбом, который готовил аж 5 лет, его убедили таки это сделать, и некоторые мелодии, конечно, у него, ну, можно сказать, если не виртуозные, но так за какие-то струнки души тебя трогают.
Вообще, ну, частично ты прям на мой от вопрос, который готовился, отвечаешь. А вообще, вот сегодня Далай-лама, олицетворение Будды, реинкарнация Будды, должен быть публичным человеком? Или, наоборот, какую-то мистику вокруг себя, не знаю, нагнетать, именно даже нагнетать, то есть не просто поддерживать, а вот еще и каким-то искусственным, может быть, образом дополнительным нагнетать? Потому что вроде можно решить стать как-то поближе людям. Я очень хорошо помню, как вот Папа Римский, это, конечно, немножечко другого уровня, но тоже первое лицо в религии. Он про футбол охотно высказывается, шутит про руку бога Марадоны, потому что, ну, как бы аргентинский папа, аргентинский Марадона, рука бога, это их сближает. И в этом смысле вот в буддизме это насколько все еще закрытая религия, или тоже вот, если музыкальный альбом, это прям вот, да, это прям в поп-культуру заход, замах.
Мне кажется, что это даже какое-то соответствие современности, и плюс, как говорит Далай-лама, через музыку можно даже сделать людей счастливыми, на самом деле, при желании. Вообще, надо сказать, что, наверное, я в течение разговора даже нашего сегодняшнего не услышала и не подумала ни о чем, нечто мистическом, существующим вокруг Далай-ламы. Во-первых, мы выяснили, что он человек разносторонний, у него есть много увлечений.
ТикТок он ведет, скажи мне, самое главное.
ТикТок он пока не ведет, но у него есть страница в Твиттере. Возможно,
это... Твиттер-то ладно, главное нет ТикТока. Все, вера сохранилась в человечество.
И вот самое главное на самом-то деле, что можно отметить, он увлекается различными науками, различными научными направлениями, и даже когда говорит о буддизме, он считает так, что если будет что-то доказано с научной точки зрения, что как-то заставит пересмотреть буддизм как таковой, то тогда это надо будет сделать. Это его слова. Поэтому мне кажется, что здесь о мистике вообще стоит говорить в какую-то вот прям совсем-совсем последнюю очередь из серии, знаешь, мифы и реальность. Вот примерно
нет,
так.
Здесь мистика имелась в виду не в плане как-то провоцирования, не знаю, или распространения каких-то мифов, выдуманных историй. И здесь именно говорю прям сознательно выдуманных. А вот в том смысле, что фигура должна быть несколько таинственной, загадочной, не совсем известной, чтобы какие-то факты, если они приходят,
не,
они
мне,
как-то
мне не кажется, влияли. Это вообще не о нем.
Уже
вот
не туда.
Честно, да. Мне кажется, что он на самом деле настолько открыт и настолько готов к диалогу, к разъяснению всего непонятного, как, например, то перерождение. Вот мы сегодня говорили о перерождении. Вопрос, ну, правда, сложный. И он пытается простым, понятным языком чаще всего это объяснить в разных интервью, там, в каких-то отдельных его заявлениях, ну или просто подавая какой-то пример.
Ну, с другой стороны, если не Далай-лама про это расскажет, то кто?
То кто, да. Ну или Татьяна Шаумян, которая тоже была у нас в эфире, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН. В общем, беседа была ну, любознательная, я вот так ее охарактеризую, поэтому заходите radiosputnik.ru и послушайте.
В завершение прям такой вопрос. Я не знаю, в 90-е годы прям считалось несколько протестным, таким контркультурным, модным записываться в буддисты. Я так помню, и артисты многие туда подавались, и музыканты. И этот момент прям подавался, что вот такой контркультурный, протестующий, нонконформистский ребенок прям выберет для себя буддизм. Сегодня вот этот момент, вот этот разрез буддизма стоит или просто один из вариантов, один из выборов?
Ну, ты знаешь, если это рассматривать из серии как противовес чему-то, то я бы вообще так не говорила на самом-то деле. Если с точки зрения близости каких-то там определенных критериев, если так можно говорить о буддизме, то тогда, может быть, да.
Хороший, конечно, здесь момент. Еще раз, в 10 часов это было по Москве. Можно заглянуть к нам на сайт radiosputnik.ru и все это прослушать. Ну, не могу, конечно, не зацепиться на тот момент про музыкальные композиции, которые слышали. Наверное, стоит сказать несколько слов, потому что трагичный сегодня день для музыки. Ну, композитор великий, наверное, можно так сказать. Эннио Морриконе, которого знали не только по музыке, еще и по фильмам очень многие знали. Люди могут даже насвистывать какую-то его мелодию и не знать, что это Морриконе. Мне кажется, это очень хороший показатель это вот этой самой, как это сказать, значимости для поп-культуры. Так вот, Эннио Морриконе умер.
Да, мы сегодня об этом тоже говорили. Говорили с Андреем Сигле, это тоже композитор. Ну и он утверждает, я думаю, что многие с ним согласны, что Эннио Морриконе, он, ну, гений. На самом деле гений в том вопросе, которым он занимался. Понятное дело, что ему потребовалось время и довольно много времени, чтобы прийти к тому, к чему он пришел. Наш коллега Евгений Майструк, можно сказать, немного даже негодовал по поводу того, что там признанным, общемировым признанным гением он стал только в 21-м столетии.
Как это? Да ну... Как это так?
Это действительно так.
Я не согласен с этим катастрофически.
Все премии, которые он получил. Но премии — это и есть отчасти признание.
Не согласен прямо от слова совсем. Признание — это востребованность. Это как сказать, это вот та самая узнаваемость. А, наверное, вряд ли, ну, буквально этих, я не буду говорить, что только Морриконе, но таких композиторов, которых с руками просто расхватывали именно, чтобы записать какой-нибудь саундтрек, записать какую-нибудь мелодию, их не так много. Морриконе один из них. Тут тот случай, когда наличие премии скорее, ну, как сказать, точнее, отсутствие премии, это скорее недочет самой премии, что ее еще не выдали. Можно сказать, что и Оскар он получил за одну из последних, наверное, работа, ну, второго Оскара, вот, непосредственно за музыку к
да,
фильму.
Да, они оба в 21 веке
да, ему да, да, да. Ну, одна в седьмом году, если я правильно помню, вроде как за признание заслуг, одна непосредственно за восьмерку, вот буквально сколько, несколько лет назад. Но в целом-то сколько было таких фильмов, где можно было действительно обратить на это внимание. Поэтому я бы тут с Евгением, наверное, поспорил. И, ну, как он, я так понял, тоже этим возмущался, что не очень обращали внимание. С другой стороны, возможно, это как раз сегодня вот этот момент больше обозначается и больше ему внимания о том, что в фильме очень важна музыка, как вещь, которая занимает зрителя, привлекает зрителя и потом вот ему запоминается.
Мне даже кажется, что это определенная составляющая хорошего фильма, когда в нем есть отличная музыка, которая может и запомниться отдельно, даже если фильм вдруг получился не очень. Но многие почему-то любят приводить в пример фильм «Профессионал». Из серии,
ну, оттуда самый известный, наверное, мелодия.
Ну, из серии там «Чем прекрасен этот боевик?» Вот задаются некоторые вопросы, кроме того, что там играет Бельмондо.
Ну, я не знаю, что здесь сказать, у меня просто слов немножечко не хватит, потому что кино, безусловно, выдающееся и само по себе, и ставящее вопросы, над которыми
вот,
можно пораздумать.
Вот.
И актерская игра, и постановка, и... Ну, меня как-то немножечко слов не хватает. Нет, с другой стороны, возможно, поколение, которое привыкло к постоянным взрывам, каким-то супергеройским супергероям, оно немножечко может не понять вот фильмы, кино, где каждую секунду экшен не происходит, и где, может быть, нужно вот действительно подумать, призадуматься. Но поэтому спорить не буду. Лично вот у меня мнение такое сложилось. И я бы еще хотел добавить про Морриконе такой момент, который, безусловно, выделяет его из массы замечательных композиторов других. Он, ну, как сказать, задал, что ли, темп, задал инициативу. На него стали хотеть быть похожими. Какие-то целые жанры выросли вот под Морриконе. То есть музыка, которую слушаешь, вот это в стиле, в духе, в жанре Морриконе. Мне кажется, вот этот момент у очень немногих музыкантов есть. Вот, что называется, своя именная, может быть, даже не жанр, может быть, даже даже не мелодия, но вот что-то такое, настроение, что ли, атмосфера. В конце концов, ну сколько, и мне кажется, каждый свой концерт, даже группа «Металлика» начинает с композиции, которая так или иначе была навеяна Морриконе. Поэтому в этом смысле есть вот такое проникновение в другие жанры.
Да, и нам сегодня рассказывали о том, что эксперименты — это вот был конек Морриконе, и он не боялся, экспериментировал, задействовал все, что можно было задействовать, выбирал лучшее. Ну и, конечно, тандемы людей, с кем работал он, они тоже принесли свои плоды, потому что, ну вот как говорил, опять же, сошлюсь к нему, Андрей Сигле, если между людьми в коллективе есть доверие и любовь, как сказал Андрей Сигле, то тогда, скорее всего, как в случае с Морриконе, получится очень качественный продукт.
Сложно с этим поспорить. Может быть, да, действительно, опять же, возвращаясь к всяким к премиям и к востребованности, но немножечко другая музыка была вот в те годы, когда Морриконе обширнейше творил, была востребована именно вот теми людьми, которые эти премии раздают. Но, наверное, я не думаю, что сам Морриконе особо от этого расстраивался, от того, что ему не выдали какую-нибудь американскую премию. По большей части они американские.
Ты знаешь, я все время, ну, не все время, понятное дело, но часто и задаю этот вопрос, и думаю о том, что в свое время, например, никакую там Нобелевскую премию Махатма Ганди не получил. Хотя, на мой субъективный взгляд, это один из тех людей, кто реально этой премии мира достоин.
Вот, да, который в слове «премия за мир», ну как это «премия за мир», тут ключевое «за мир», оно не размывается, оно действительно вот,
и
вот
здесь
оно
было бы вот прям стопроцентное попадание, соответствие и все, что с этим можно связать. Но он не получил премию. И я вот здесь вот согласна, что вряд ли Махатма Ганди как-то сильно переживал по этому поводу, что Нобелевку он не взял. Но зато сколько добрых и хороших дел этот человек сделал.
В общем, про Морриконе можно вот что добавить. Я не знаю, сколько фильмов снято с его музыкой, сколько...
Более 500.
Более сотни, но тут, наверное, еще больше. Это как раз говорю о том, что даже если вот что-то узнаешь и будешь каждый день узнавать, что там тоже, оказывается,
было. Ну, вот ты правильно вначале сказал, что слышишь музыку,
да?
И понимаешь, что она
напиваешь класс.
Напиваешь, да, но не знаешь, что это Морриконе, а на самом-то деле это и был тот чудесный композитор.
В общем, прекрасный повод и послушать, может быть, сегодня, может быть, на неделе что-нибудь, и пересмотреть какой-нибудь уже старый забытый фильм или сериал с композицией Морриконе. Я предлагаю перейти дальше.
Посмотрите «Омерзительную восьмерку».
Ну, пускай так, хорошо.
Я напоследок.
Пускай так. Давай вкратце немножечко. Есть несколько любопытнейших моментов, которые будут рассмотрены в 18 часов по Москве. В подкасте «Слышали новость», куда можно уже прямо сейчас заглянуть, может быть, что-то с прошлой недели переслушать. И из тех моментов, которые там будут рассмотрены, несколько прям очень таких привлекательных. Они говорят вот про состояние, такой срез сегодняшнего общества, что ли, я бы даже сказал. Давай начнем, наверное, вот с этого, ну, можно сказать, наверное, промежуточного итога или итога уже по поводу той самой статьи, которая публично оправдывает терроризм. Это формулировка, и в конечном счете за нее вынесен штраф 500 тысяч.
Это статья, по которой обвиняли журналистку Светлану Прокопьеву. Да, обвинение запрашивало для нее 6 лет колонии. В итоге сегодня вынесли обвинительный приговор, штраф 500 тысяч рублей, но защита Прокопьевой будет обжаловать этот приговор. Да, мы сегодня разговаривали на этот счет с главой Союза журналистов Владимиром Соловьевым. Ну, во-первых, Союз журналистов России, он и поддерживал Прокопьеву на протяжении там всего этого времени. И вообще, как рассказал Владимир Соловьев, есть достаточно много дел, исчисляемые десятками, которые привлекают внимание, и в поддержку людей Союз журналистов, точнее, поддержкой всяческим образом занимается. То, что касается Прокопьевой, разные комментарии были на этот счет. Кто-то, опять же, даже из чиновников говорил, что, ну, как же там вот конкретное оправдание, про призывы даже говорили, да. Но палка о двух концах. Я не знаю, добьется ли сейчас... Это, во-первых, военный суд вынес приговор. Это тоже важный момент. Добьется ли сейчас защита Прокопьевой какого-то оправдательного приговора? и сколько, главное, это займет времени. Я видела, кстати, в телеграм-каналах, ну, не знаю, надеюсь, не шутка, потому что кто-то начал уже сбор денег вот на выплату этого штрафа 500 тысяч рублей. Брали сегодня комментарии, по-моему, у пресс-секретаря Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, и он сказал по поводу того, что не считает дело Прокопьевой какой-то попыткой наступления на свободу слова. Но хотя я, например, не удивлюсь, если в какой-то обозримой перспективе Прокопьева дойдет и до ЕСПЧ. Mm-hmm. Другой вопрос, даже если ЕСПЧ встанет на защиту Прокопьевой, как это повлияет на решение российского военного суда? Большой вопрос. Мы помним, что среди поправок Конституции как раз-таки...
Приоритет национального
есть
международным.
Абсолютно
да.
Точно. Поэтому...
Хороший действительно момент. Я на одно хочу понадеяться, чтобы люди, которые принимают решение, люди, которые не стесняются в высказываниях, чтобы они сначала ознакомились с первоисточником. Потому что, учитывая, что дело приобрело такой характер, по большей части публикации отовсюду удалялись, снимали статьи, тексты. То есть вот этот момент нужно, ну, если делается суждение, нужно владеть информацией относительно того, что он есть. А не так вот по верхам, по заголовкам, по каким-то отдельным словам. Просто потому что, ну, не раз такое бывало. Когда в детали практически никто не лезет. Мы сегодня спросим обязательно мнение у Максима Кононенко как раз 18 часов. И в целом непосредственно про это дело, про эту ситуацию. И вообще про будущее, потому что действительно здесь такое противоречие есть, которое снова напоминает вот освещение ситуации, освещение проблемы. Может ли считаться ее пропагандой, оправданием или вот чем-то этим? Потому что на самом деле вот даже любое освещение, любой террористической ситуации, любой страшной ситуации, не будет ли это каким-то вот, ну, призывом, не призывом, но распространением информации?
Но видишь, там ключевой момент. В статье как раз-таки ей вменялось оправдание терроризма. Угу. И тут, видимо, вырисовывается такая тонкая грань, когда ты пытаешься, понятное дело, не оправдывать теракт, какой-то террористический акт, а когда ты рассуждаешь о возможных причинах этого террористического акта. И там, понятное дело, что у нас есть определенное законодательство, там, журналисты соблюдают это законодательство, но где тогда заканчивается, ну, где начинается более-менее понятно, да, а вот где заканчивается тогда журналистская деятельность, здесь тогда не очень понятно. Вот о чем мы с Владимиром Соловьевым тоже говорили.
Вопрос как раз к тому, кто и насколько компетентен в вопросе изучения причин, потому что, ну, сегодня...
В этом, кстати, возможно, да, и есть. Если бы, например, это был не журналист.
Да, какая разница в этом смысле? Сегодня любой человек может высказать свою точку зрения.
Мне кажется, что разница, возможно, большая.
Я имею в виду, что для того, чтобы высказать позицию, сегодня нет никакой разницы. Журналист, общественник, политик или рядовой человек. Благо, социальные сети позволяют это сделать кому угодно. Более того, схватить вирус в хорошем смысле слова, а, кстати, может быть, и в плохом, и получить такое распространение, опять же, может, кто угодно. И в этом смысле мой ненавистный ТикТок практику достаточно любопытную используют, когда как минимум один ролик...
Ты так часто вспоминаешь, ты уже там зарегистрировался.
Я все думаю.
Выкладывай,
да.
Уже начни ролики.
Нет, это к разговору о том, что если в каких-то соцсетях у тебя, ну, как сказать, ну, вот ты не очень распространен, и вот если на тебя не обратит внимание какое-нибудь известное издание, ну, ты, да, ты будешь сидеть там с 10-15 просмотрами, а вот ТикТок, он такую практику, он периодически кого-то вот выстреливает, выкидывает в эти, в рекомендуемые, и свой шанс на 15 секунд славы, или сколько там есть, он есть у каждого. Так и здесь, вот это к разговору о том, что если другие соцсети могут эту практику взять на вооружение, ну, дать любому человеку возможность стать узнаваемым вот вообще везде, получить свои 800 тысяч просмотров. Вот это тогда совершенно по-другому на подобные ситуации заставит взглянуть. Потому что одно дело, да, журналист, общественник, социолог, политолог, который рассуждает о причинах, а другое дело, ну, как сказать, я не знаю кто, даже, может быть, человек, еще не достигший там 14-летнего возраста, может написать какое-нибудь мнение и «добрый вечер».
Да, и непонятно, с каким концом будет этот добрый вечер. Но я вот упомянула по поводу ЕСПЧ. Я, честно, не знаю, собирается ли Прокопьева обращаться туда в перспективе. Наверное, это будет понятно после решения по ее апелляции. Угу. Но тем временем в ЕСПЧ подан уже другой иск о распознавании лиц.
Ой, прекрасная история,
в Москве,
да.
На митинге Алена Попова, Владимир Милов или Милов? Милов. Скорее всего. Да, подали этот иск, подали жалобу, ну и все сводится к применению этой технологии. Понятное дело, что мы можем обратиться...
Давай скажем так, возмутило массовое применение, то есть не точечно, когда кого-то высматривают, а всех подряд, то есть камера наблюдает, распознает сразу всех. С одной стороны, это технические реалии, а что вы хотите? С другой стороны, это напоминает как раз о той проблеме, что камера установленная, грубо говоря, за тем, чтобы следить, не знаю, допустим, рядом с банкоматом, чтобы соблюдались права. С другой стороны, она будет параллельно высматривать вообще все, что попадает в ее поле зрения. С третьей стороны, насколько вот здесь есть права, свободы, не знаю, относительно какой-то профилактической возможности, потому что вспыхнуть-то может искра из практически чего угодно, и последние, в особенности недели, в особенности в англоязычных странах, они на то намекают очень-очень активно, что собраться могут по одному поводу, а воевать, бунтовать и драться чуть не насмерть могут совершенно по-другому. С другой стороны, да, если я иду на какое-то такое мероприятие, почему? Ну вот насколько я должен быть готов, что все, моя сразу ориентировка будет готовая и везде, и сразу же. Причем техническая сразу, вот с высокой точностью.
Я честно не знаю, что сказать, потому что когда появляются какие-то технологические прорывные возможности, всегда их очень сложно правильно контролировать и разумно использовать первое время, мне так кажется, потому что чаще всего побочный эффект есть у всего, и здесь, ну, мы можем порассуждать на тему того, какой побочный эффект увидели Алена Попова и Владимир Милов все-таки. Угу. Вот, но, тем не менее, ведь и практика использования такой методики в разных странах разная. И нет никакого единого понимания. Даже если мы на Европу посмотрим, там, с одной стороны, вроде как есть Европейская конвенция, а с другой стороны, отдельные страны для отдельных целей эту методику тоже используют. Где золотая середина, мне вот здесь пока не очень понятно.
Хорош, действительно, здесь момент, это вот то самое, ну, как сказать, борьба, что ли, по две стороны границы. С одной стороны, вот этот момент относительно того, что должны быть права свободы, с другой стороны, учитывая, сколько много всего, увы, некрасивого и трагичного, очень часто происходит. И здесь лишнее, ну, как сказать, подвинуться вот этой своей свободой, своими правами, по идее, можно было бы. Но я абсолютно уверен, что со мной не согласятся многие, и совершенно прекрасно в этом смысле здесь есть пространство для дискуссии. В 18 часов, напомню, мы еще раз будем как раз об этом говорить, потому что заход, тема, вот как это сказать, замах, он достаточно вроде, казалось бы, ну, такой точечный, такой узкий, а с другой стороны, отсюда можно действительно крутить самые разные разрезы и направления от вот той самой технологии, которая обгоняет готовность общества к их появлению, то есть техника позволяет намного больше человеку, чем он еще сам для себя решил. И с другой стороны, опять же, вот эта вот, как это сказать, ситуация, при которой многие протестные моменты, как сказать, моменты, о которых хочется заявить, они как-то становятся все проще, ближе, чаще. И насколько вот здесь будет к ним готово как общество, так и государство. Государство как система норм, система каких-то законов. Это тоже действительно очень важный,
значимый
момент.
Мне просто кажется, знаешь, еще что, ну, российское, по крайней мере, общество, оно сильно не готово к какому-то сбору данных. Когда вообще слышат вот это словосочетание «сбор данных». Хотя, казалось бы, очевидно, что, в общем, ваши данные, по большей части, они не являются секретными. Причем они не являются секретными как, ну, с точки зрения там, владения информацией правоохранительными структурами или, не знаю, налоги, там, если вы платите, то уж точно там все есть. Так и с точки зрения того, что вы, если правильно воспользуетесь интернетом, все можете найти в открытом доступе. Но если не на каждого, то почти на каждого. Уж если кто-то там совсем нигде не пользовался никогда социальными сетями, нигде ни у кого не светился на фотокарточках в социальных сетях, все возможно. И вот здесь, я не знаю, стоит вообще удивляться этому сбору данных, в какой форме происходит этот сбор данных, как
момент,
он,
кстати, действительно призадуматься относительно того, пугает ли это, волнует ли это, или просто является таким щелчком пальцев, по которому начинается активное возмущение. Просто по умолчанию. Почему? Ну, просто потому что. Ну, ты абсолютно правильно рассказал. Столько уже всего везде раздали относительно своих личных данных, что еще удивляться здесь, ну, я не знаю. Тем более, опять же, повторю, технологии в этом смысле не стоят на месте. Они вот практически каждый, не знаю, месяц, можно ли говорить, каждый месяц накидывают что-то новое. В общем, много сегодня будет любопытного. В 18 12 часов еще и про закрашенное граффити с изображением Солженицына. По-прежнему власти порой, муниципальные власти, местные, региональные, периодически делают решения, принимают решения, от которых, ну, как-то хочется призадуматься, мягко говоря. Водительские права вместо паспорта для идентификации человека, кстати, к разговору о сборе данных. Обо всем
вот,
это будет 18.
И вот, понимаешь, якобы правами можно будет воспользоваться в какой-то перспективе в банке, да, вместо паспорта. Меня волнует вопрос, когда правами можно будет вместо паспорта воспользоваться на почте, а? Ну, потому что у меня, вот извините, я вроде не совсем глупый человек, но я почему-то очень часто забываю, когда прихожу на почту, паспорт, потому что, ну, во многих местах права, они являются идентификатором твоей личности, но нигде, как на почте, вам не расскажут, что нет. Ну, или, по крайней мере, в моем отделении, как обычно, у Леши с почты все хорошо.
Я вообще, честно говоря, не вспомнил сразу, для какой услуги там необходимо паспорт предъявлять.
Для получения посылки, например. Или для получения письма, извещения, для получения чего-либо. Леша, нужен паспорт.
По смс-кам, по каким-то, я чуть по штрих-кодам, по каким-то...
То есть ты даже паспорт не показываешь?
Нет, я за жену получаю за счет всего много. В общем, много любопытного, над чем есть удивиться и подумать обо всем сегодня в течение дня.
Хорошего эфира.
Анонсик такой небольшой, да, Алексей Красильников, Диана Кабракова. Диана, спасибо.
Спасибо.